Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Аликберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Прежде чем мы начнем, напомню, что любая ваша оценка, комментарий, рекомендация подкаста в соцсетях очень помогают его продвижению. Так что если вам нравятся выпуски, будет здорово, если вы расскажете о подкасте или поставите оценку в приложении Apple. Также у меня есть телеграм-канал. Я там рассказываю про свою работу и делюсь разными материалами и рекомендациями, связанными с международной карьерой. Подписывайтесь, ссылку вы найдете в описании. А гости сегодняшнего выпуска – Юлия Завьялова. Юлия работает на позиции Chief of Staff компании Hewlett Packard в Америке. Я большая поклонница блога Юли, ссылку вы, конечно, также можете найти в описании, и всегда вдохновляюсь теми историями, которые она поднимает в блоге. В этом выпуске мы обсудили, нужно ли сотруднику выстраивать взаимоотношения с HR и как это сделать, что такое executive presence и как его развивать, и почему большинство людей останавливается на должности уровня middle и не идут на самый верх карьерной лестницы. Выпуск получился очень насыщенным и вдохновляющим. Надеюсь, вы получите удовольствие при прослушивании. Юлия, добрый день!
Да, добрый день, Алин. Спасибо большое за приглашение.
Я очень рада, что вы стали гостем моего подкаста. Прежде чем мы начнем, я буду очень рада, если вы расскажете немножко о себе для тех, кто вас, может быть, не знает. Какой у вас карьерный путь? Он очень интересный и географический, и вообще, как вы строили свою карьеру. Пожалуйста, поделитесь.
Меня зовут Завьялова Юлия, и я 18 лет работаю в HR. Я работаю только в американских компаниях, так совпало. Я начинала свою карьеру в 2006 году в компании Procter & Gamble, ассистенткой HR-директором. А через 9 лет я стала уже сама HR-директором в другой компании технологической Hewlett Packard Enterprise. И 7 лет я работала на позиции HR-директора, счастливо запускала различные проекты, растила сотрудников. И в 2022 году, когда мы закрыли офис в России, я переехала в Штаты, в Хьюстон, и продолжаю работать на свою компанию. Здесь я сменила уже две должности. Сначала я присоединилась к команде в рамках программы по развитию талантов, то есть помогала растить кадры международные, но потом поняла, что все-таки хочу вернуться в такую сферу бизнес-HR-а, то есть это люди, которые поддерживают бизнес-лидеров. И сейчас перешла в команду, которая отвечает за 52 страны, за кучу вице-президентов и директоров и помогает им выстраивать правильные HR-практики. Моя должность сейчас называется Chief of Staff, и я поддерживаю вице-президента, которая отвечает за HR в 52 странах.
Просто здорово. Тогда, чтобы продолжить тему вашего карьерного пути, потому что я, когда читала долго ваш блог, я знаю, что, по-моему, вы были единственным сотрудником, которому удалось переехать, во всяком случае, переехать в Америку, по-моему, точно, когда вот офис закрылся и произошли некие изменения. Я в подкасте всегда очень люблю, когда люди делятся какой-то личной экспертизой, личной историей, что им помогло самим построить международную карьеру. Я думаю, что это явно был непростой переход, особенно с Америкой вообще это традиционно было очень сложно, потому что сложно визу получить, и это вообще какой-то, ну, эксклюзивный кейс. Вы можете немножко подраскрыть завесу тайны, как это произошло? Вы планировали этот переход, вы его заранее сильно обсуждали, либо вы вовремя увидели вакансию, то есть как это случилось именно технически, чтобы мы могли взять какие-то рекомендации себе на вооружение?
Да, спасибо большое, Алина. Это правда, что меня единственную из всего российского офиса перевели в Штаты. И у меня есть много коллег, которые тоже работали в правлении на позиции директора. Некоторые из них переехали в Европу, но в основном многие предпочли остаться в России либо покинуть компанию, потому что мы там по-прежнему оставили несколько директоров для того, чтобы закрыть офис. Так вот, как случился мой переход? Я всегда была таким хомяком. кайфом с точки зрения карьеры. Это, знаете, когда за щечками всегда что-то есть. И я старалась иметь со своими такими карьерными щечками какие-то проекты, которые я делала помимо своей работы. И однажды, в 2019 году, я помню, что я получила письмо, которое выглядело на самом деле как обычная корпоративная рассылка. И там говорилось: коллеги из HR, все, кто хотят попробовать себя и переехать на 3 месяца в наш офис Сан-Хосе, дайте знать. Я подумала, ну, это точно не про меня. У меня тут 2 маленьких детей, старшему 9, младшему 4, куда я поеду. Я так подумала, но подала заявку. И в этот момент я посоветовалась со своим руководителем, и он сказал: ну смотри, тебе нужно сделать вот это, рассказать про свои таланты, про свои проекты. Он меня немножко подготовил. И дальше, удивительные дела, через несколько месяцев мне пришел ответ, что меня одну из многих-многих HR-ов, у нас порядка 1000 HR-ов, на самом деле, по всему миру, выбрали для того, чтобы я попала в этот офис Сан-Хосе. И там было еще 2 HR-а, которые тоже получили это приглашение. Одна из них из Индии, другая из Мексики. И самое забавное, что все мы теперь оказались в хьюстонском офисе. Вот. Хотя я думала, что мы расстаемся навсегда, когда программа заканчивалась. Даже всплакнула по этому поводу. В общем, это я к тому, что я совершенно не планировала никогда переезжать в Штаты. И более того, после того проекта 3-месячного, я просто помню, что я вернулась в Шереметьево, я рыдала от того, что я на родине. Я готова была целовать пол Шереметьево и поняла, что я никогда не хочу переезжать, я не хочу быть иммигрантом, я не хочу ехать в Америку. Ну, а тем не менее, этот опыт дал мне возможность понять, каково это работать за границей. Дал мне возможность проявиться на корпоративном уровне, и меня узнали директора и вице-президенты. И когда в 2022 году я понимала, что мы закрываем офис, я начала активно отправлять свое резюме на разные вакансии внутри компании, потому что подумала о том, что, возможно, сейчас для меня правильным решением будет переехать в рамках компании, тем более я планировала свою следующую беременность, я подумала, что хорошо бы отсидеться в рамках корпорации, так тихонечко, и позаниматься какими-то интересными проектами в той компании, которую я уже знаю, которая меня поддерживает. В общем, я откликалась просто на кучу всяких вакансий, и, безусловно, меня не брали, ну, как бы из России без глобального опыта на какие-то вышестоящие позиции. То есть меня перевели в результате на позицию в центре экспертизы. И это была такая позиция, знаете, ученого, который сидит у себя в бункере и разрабатывает разные программы, которые внедряют потом HR. То есть HR делится на несколько направлений. Это полевые HR, которые поддерживают бизнес, и люди, которые придумывают все программы, которые дальше компания, в общем-то, ну, начинает развивать. Так вот, сидя в этом бункере вместе с другими учеными, я поняла, что, во-первых, для меня это крайне токсичная среда, потому что ученые обычно обладают, знаете, такой вот таким ощущением, что они самые умные здесь, и они знают лучше всего, а я каждый раз с ними спорила, потому что у меня было 17 лет работы в бизнесе, и я понимала, что на самом деле все устроено не так, как у них в табличках, и нам нужно обязательно согласовывать это с бизнес-лидерами, которые по факту и будут применять все эти практики и техники. И мне все время говорили: нет, ты сюда пришла, как бы забудь все, что ты знаешь, начинай сначала, учись у нас. В общем, мне было там крайне некомфортно. И плюс наложился тяжелый переезд. Я говорила уже, что я не очень хотела быть иммигрантом, переезжать в Штаты. И я по-прежнему с этим чувством уезжала. То есть, мне казалось бы, никто не вынуждал, но при этом это не было, знаете, какой-то классной позиции, на которую я поехала несколько лет поразвиваться и так далее. Это все равно было, ну, какой-то степень вынужденный переезд всей семьей, и вся семья тоже тяжело очень адаптировалась. Короче говоря, когда я переехала уже в Штаты, то там стоял вопрос о том, чтобы мне искать внутри новую позицию. В общем, резюмируя, для того, чтобы иметь какие-то возможности, нужно всегда помимо своей основной работы делать что-то еще, что, создает вам визибилити внутри компании, то есть возможность быть увиденными, услышанными большими директорами, вице-президентами, советами, которые вас поддержат. А второе, вам нужно обязательно нарабатывать навыки, которые будут применимы на следующих должностях уже. То есть вот этот опыт, который я приобрела в Сан-Хосе, работая на глобальной должности, он мне очень помог понять, как компания мыслит.
Да, это очень ценная рекомендация. Я думаю, что мы к этому опыту, особенно к тому профессиональному пути, который у вас уже в Америке складывается, мы к нему еще вернемся потом. Но вот переходя к вопросу, который меня давно уже мучил, и наконец-то мы его обсудим, это вообще вопрос HR-функции. Я думаю, что многие меня поддержат, и я знаю, что мы это бесконечно обсуждаем тоже в корпоративных кругах, что людям, которые работают в бизнес-подразделениях или вообще не связаны напрямую с HR, нам не всегда очевидно, чем вообще занимается HR. Мы сталкиваемся с ним только когда приходим в компанию, с нами проводят собеседования, как правило, это рекрутинговые специалисты, которые именно занимаются подбором персонала. Потом оформляемся, и дальше мы с HR практически никогда не соприкасаемся, за исключением, может быть, у людей есть какие-то кейсы неприятного расторжения договора, увольнения, каких-то еще таких случаев, когда бизнес привлекает уже HR, чтобы сделать процесс более официальным. Вот в начале пути и в конце пути в компании мы видим этих людей, и дальше мы с ними особо не сталкиваемся. Я сейчас говорю со стороны FMCG, рынка FMCG-индустрии, потому что мой опыт больше складывался там, но я знаю, что это очень распространенное мнение. И в то же время однажды, я помню, разговаривала со своей бывшей начальницей, которая потрясающий профессионал и строит очень крутую карьеру международную, и она мне давала совет о том, что, Алина, очень важно выстраивать отношения с HR-бизнес-партнером. И я тогда подумала, боже, но кто эти люди, чем они занимаются, ведь их не видно, не слышно. И вы можете, пожалуйста, раскрыть вот со стороны HR-функции, если человек работает просто на работе, в маркетинге, в продажах, как ему наладить контакт с HR, зачем главное ему это делать, какие вопросы он может вместе с HR решить. Вот какой у вас здесь взгляд на это?
Да, хороший вопрос. И очень часто сотрудники ожидают, что раз HR про людей, то он должен с ними общаться, как-то помогать. В общем, это заблуждение. Есть модель, которую компания принимает для того, чтобы она была эффективной. Ну, допустим, модель такова, что на 1000 человек, которые работают в организации, приходится 1, ну, иногда 2 HR. И в рамках этой модели вы, естественно, своего HR не увидите. Но если вдруг есть компании, которые не считают деньги, готовы нанимать огромное количество HR, и в этом случае HR будут, знаете, такими друзьями сотрудников, в какой-то степени даже немножко няньками, потому что будут отвечать на одни и те же вопросы много раз, проводить время с сотрудниками. То есть, если у компании есть на это бюджеты, но я таких компаний, честно скажу, не встречала, то, конечно, нужно выстраивать отношения с этим самим HR. Во всех остальных случаях модель HR выглядит так. Есть центр экспертизы, как я уже говорила. Это люди, которые придумывают программы разные. Ну, например, как выстроить программу по развитию талантов, как выстроить программу по оценке перформанса и так далее. Эти люди вообще никому не видны и не слышны. И более того, они могут быть даже не сотрудниками организации, а, например, какими-нибудь сторонними консультантами. В общем, центры экспертизы видят на самом деле только HR-бизнес-партнера. То есть про них забыли. Дальше. Есть другие категории HR-ов. Их две. Первая категория — это, как вы сказали, HR-бизнес-партнеры. А второе — это так называемые HR-operations. HR-operations — это как раз те, кто нам кадровые книжки оформляет, кто отвечает на наши вопросы, где взять справку и так далее, и так далее. То есть огромное количество вопросов, которые у сотрудников возникает в ходе жизненного цикла. И, например, в Штатах, когда мне нужно было уходить в декрет, я с HR вообще не контактировала. Мной занималась сторонняя организация, которую наняли для того, чтобы она поддерживала как раз сотрудниц, которые уходят в декрет. И так далее. То есть это я к тому, что поддерживающая функция, это даже, ну, не HR формально, да, это, по сути, ну, такой чат-бот, который отвечает на ваши вопросы, вот, и если они вдруг не понимают, как вам ответить, то они там дальше эскалируют этот кейс к тем сотрудникам, которые обладают определенными компетенциями. Короче говоря, с ними вам выстраивать отношения не нужно тоже. И HR-бизнес-партнер. В Америке есть такое выражение white gloves approach. Это когда какой-то HR отвечает отвечает за несколько вице-президентов, директоров, то есть стейкхолдеров очень высокого уровня. И в рамках своей работы он или она взаимодействует как раз только с этими вице-президентами и директорами. И у такого HR-бизнес-партнера вообще нет никакого KPI сделать сотрудникам, ну, как-то хорошо там с ними встречаться и так далее. Есть небольшие кусочки работы, которые связаны с работой с сотрудниками, например, внутренние коммуникации. Это когда HR вместе с бизнес-лидером вышел, сказал свою пламенную речь, и все побежали лучше работать. Но, как правило, у HR есть задачи, которые непосредственно связаны с бизнесом, ну, скажем, высокая текучка кадров, да, либо у нас женщин не хватает, а вот мы должны там по плану набрать столько-то женщин. Короче говоря, если есть такие задачи, то HR иногда может взаимодействовать с сотрудниками, ну, просто потому, что сотрудники попадают в некую выборку. Скажем, нужно развить таланты. Есть программа по развитию талантов, и тогда HR может, скажем, провести собеседование на эту программу. Но HR не будет выстраивать как-то проактивно отношения с сотрудниками. И, ну вот, возвращаясь к совету, как выстроить отношения с HR, чтобы быть заметными. На самом деле HR не принимает решения о вашей карьере. HR может быть, ну, как бы две функции может иметь. Первое — быть катализатором, если ваш менеджер решил что-то с вами сделать, например, вас повысить, куда-то передвинуть, то HR может с этим помочь и сказать: слушай, смотри, тебе нужно сделать вот это, и да, я знаю Алину, поэтому в целом я поддерживаю это. Но ты мне все равно пришли свое обоснование в Excel-табличке. Вот, то есть быть катализатором. Второе, что встречается крайне редко, HR может выступить в рамках карьерного спонсора. И я это делала в своей организации, но у меня в России было всего 500 человек, это не так много. Когда, например, у нас проходила волна вот этих сокращений из-за того, что мы уходили из России, я к некоторым сотрудникам приходила и говорила: слушай, у тебя очень классные таланты, качества, почему ты никуда не переезжаешь? Они говорят: а что, так можно было? Ну, конечно, смотри, тебе нужно обратиться к своему менеджеру. Менеджер должен заполнить табличку, дальше тебе там посмотрят вакансии, но и ты тоже проактивно ищи. Короче, я давала инструкцию. Это не то, чтобы я там ходила и хлопотала за каждого сотрудника. И в этом случае, да, HR может быть карьерным спонсором, то есть, по сути, дать какой-то правильный совет, где-то подсказать, что подай заявку на такую-то позицию, но не играет решающей роли в вашей карьере. Поэтому, резюмируя, вы, конечно, можете быть видимыми для HR, но в первую очередь вы должны наработать репутацию перед своим руководителем, это первое. И второе, перед ключевыми людьми, которые влияют на вашу карьеру. Вполне возможно, что это руководитель уровнем выше, либо босс, который отвечает там за какое-то дополнительное подразделение, с кем вы взаимодействуете.
Да, круто, что мы это сейчас проговорили, мы сняли какой-то прессинг, потому что у меня было такое опасение, что, боже, еще и с HR, его еще надо найти как-то и вообще понять, кто это. Но я поняла, что у них просто не хватает capacity, то есть у них не хватает вообще времени и ресурсов обработать все заявки и наблюдать за всеми сотрудниками одновременно. И, скорее всего, если, например, вы джуниор или вы начинаете работу в корпорации, вы можете пока совсем про это не переживать, не волноваться, и ваш основной стейкхолдер — это будет ваш руководитель, скорее всего. Но вот смотрите, я сейчас, пока вы говорили, вспоминала несколько кейсов, когда у меня была коммуникация с HR, и каждый раз я помню, что она сопровождалась неким разочарованием из серии «Почему я не знала этого раньше?». И вот что я имею в виду. Очень часто нам кажется, что решения даже в больших корпорациях международных принимаются очень субъективно. И, возможно, в какой-то степени это так. Ну, то есть ты должен проявить себя перед руководителем, у тебя должны быть какие-то хорошие с ним отношения, и с другими командами тоже. Это все правда. Однако очень часто существуют процессы некоторые, которые мы даже не знаем. Например, я помню, что в Heineken целый буклет был по компетенциям, то есть на каждом грейде какие тебе нужны компетенции. Я его уже увидела, я там 6 лет проработала, я вообще узнала о том, что этот буклет существует. С одной стороны, да, возможно, значит, он не был так важен, либо все было окей. А с другой стороны, жаль немного, потому что ты о каких-то вещах даже не задумываешься, или, может быть, тебя оценивают по этим таблицам, а ты об этом даже не знаешь. Либо второй пример, когда я работала в Хенкеле, хотела переехать в глобальный офис, то мне никто не мог объяснить, то есть вот я общалась, не знаю, с руководителем, еще с какими-то коллегами, мне никто не мог объяснить процесс, как это устроено, как люди переезжают, что за этим стоит, какой процесс. И только тоже уже в конце своей карьеры у нас сменился HR-бизнес-партнер, очень классная появилась женщина, и она прям уделила мне время, я с ней забукировала встречу на час, озвучила свои желания, она мне объяснила, говорит: «Алин, смотри, у нас там есть комитеты, они проходят каждые 3 месяца, там можно подать заявку, мы рекомендуем сотрудников, вот как туда попасть». В общем, она хотя бы поговорила со мной про это и пролила свет на этот процесс, который оставался мне совершенно непонятным. И просто поддержите ли вы мою фрустрацию в том, что очень часто это остается за кадром, и мы работаем, не знаем о том, что все эти процедуры существуют, и мы могли бы повлиять просто на них как-то, а у нас, получается, нет такой возможности.
Абсолютно. Здесь 2 пункта, которые я хотела озвучить. Первое, вот то, что вы сказали, против этого я протестовала, сидя в своем бункере, и говоря ученым, что, ребята, все классно, вы разрабатываете прекрасные программы, но вам эти программы нужно доносить до бизнеса. То есть в каждой корпорации есть вообще все, что нужно для счастливой жизни сотрудника. Но сотрудники зачастую об этом не знают. То есть HR вполне себе неплох в том, чтобы делать какие-нибудь классные инициативы, изучать новейшие исследования. Но HR, на мой взгляд, очень плох в том, чтобы эти инициативы доносить до сотрудников и до руководителей. То есть HR, по сути, такой эксперт, но не маркетолог. И вот, на мой взгляд, функции как раз вот HR не хватает человека, который будет заниматься так называемым management of change и коммуникациями. Поэтому, да, разделяю вашу фрустрацию, полностью с ней согласна. Вот. И второй пункт, который я хотела сказать. Иногда это и не нужно. Иногда действительно работают менеджеры, да, и они оценивают, ну, скажем, нас, наш перформанс в рамках вот этих вот компетенций и заносят все это в систему и описывают там в этой системе все красиво так, чтобы, ну, там, было понятно вышестоящему руководству, скажем, на калибровке рейтингов объясняют все это тоже в рамках компетенций. Но вам, как сотруднику, по сути, могут это не доносить, потому что считают, что, ну, вы в целом и так справляетесь. То есть, если бы не справлялись, то дали бы обратную связь. Слушай, ну вот у тебя хромает компетенция объединять команду вокруг достижения общей цели. Для этого тебе нужно сделать тра-та-та-та-та. А если оно и так работает, типа, что об этом говорить?
Да, согласна с вами. Так, с этим разобрались, идем дальше. Я тоже знаю, что вы часто пишете и рассказываете про потенциал, про то, что важно показывать потенциал. Это точно так, вопрос, который, я знаю, многих беспокоит, как это сделать, потому что очень часто есть такой внутренний конфликт. Вот, например, junior key account manager, он не отвечает пока полноценно за какого-то клиента, он не проводит переговоры, да, к переговорам его, например, не допускают, потому что за это отвечают менеджер или синьор, и, соответственно, ему надо показать потенциал, он классно справляется со своими, например, обязанностями, но его обязанности, они больше такие аналитические, то есть немного другие. И вот очень часто, мне кажется, бывает так, что ты ограничен в рамках своей роли, и ты не понимаешь, как тебе, собственно, проявить себя, если все-таки есть какие-то у тебя, ну, ограничения. И со своей стороны я могу сказать, что это решаемо, если у тебя классный босс. Если тебе повезло с руководителем, тогда, конечно, это гораздо проще, потому что вы обсуждаете, какие навыки нужно развить, и тебе могут дать либо провести какие-то, условно, на этом же примере небольшие переговоры, либо что-то менее критичное обсудить. В общем, тебе могут дать попрактиковаться и себя проявить. Но это далеко не всегда возможно, и не всем так везет. Что с вашей стороны вы можете здесь порекомендовать людям, которые хотели бы тоже, да, показать себя как-то, но не понимают, как это увязать с тайтлом текущим, который пока не совсем позволяет это сделать?
Отличный вопрос. И более того, мне кажется, что людям иногда кажется, что они никогда не смогут выйти на следующую позицию и быть боссом, потому что, ну вот босс, он такие вопросы решает, а я же не решала. И в этом случае, на самом деле, ну, хочу, во-первых, вас успокоить. Каждый раз, когда вы попадаете на новую позицию, вам открываются в том числе новые дверки. Да, какие вопросы вы решаете, каким людям вы можете зайти со своим job title. Если говорить о потенциале, то большинство компаний придерживается стратегии такой 9-grid box, можете прям погуглить, потом посмотреть. И в рамках вот этой 9-grid box Vox оценивается две вещи. Первое — это ваш перформанс. Он должен быть стабильно хорошим. Если вы хорошо работаете, прям на отлично, это уже заявка на победу в рамках текущей роли. А вторая — это learning agility. И learning agility, ну, на самом деле, это как раз вот есть определяющее потенциалом. Наверняка многие из вас слышали про концепцию growth mindset. Это есть там типа fixed mindset, когда давайте введем электронный документооборот. Нет, не введем, потому что к нам придут службы, они будут все просить на бумажках, это все слишком сложно, дорого, будем терять информацию. Мы не сможем это сделать. Либо growth mindset. Давайте введем электронный документооборот. Да, давайте посмотрим на риски, которые у нас есть, на те системы, которые мы можем использовать, и посмотрим, как мы постепенно можем действительно вводить электронный документооборот, чтобы упростить наши задачи. То есть, смотрите, здесь, например, кадровик, да, который еще не бизнес-партнер, уж тем более не HR-директор, проявил потенциал во втором случае и показал, что он готов рассматривать новые идеи, учиться новому. То есть вот этот learning agility — это про то, чтобы быть гибкими и адаптивными в разных обстоятельствах, а обстоятельств в последнее время было огромное количество. Взять хотя бы COVID, да, когда мы все ушли на удаленку. И второе, что этот человек готов учиться и предлагать какие-то инновационные идеи. И вот этого будет достаточно. Но тут возникает резонный вопрос. Как мне на операционной должности предлагать какие-то инновационные идеи? Как мне вообще показать себя? В любом случае, вы можете вот в рамках даже своей должности прямо себе по пунктам расписать, что вы можете сделать лучше, как вы можете упростить процессы. Ну, условно, все считают в Excel в трех табличках. Вы можете обратиться, там, если сами не эксперт в Excel, каким-нибудь правильным людям, которые вам подскажут, как эти таблички консолидировать в одну и всем упростить задачи. Либо второй вариант, уже за рамками вашей должности, вы можете брать какие-то дополнительные проекты, которые помогут как раз вам развивать вот эти вот качества, которые вы не можете развить в рамках текущей должности. Здесь я вам предлагаю как раз поискать HR. Вот возвращаемся к первому пункту. HR всегда ищут добровольцев, которые им чем-то помогут в имплементации разных программ. Ну, например, когда внедрялась у нас новая корпокультура, HR не может ходить за каждым сотрудникам объяснять все эти принципы, правила и внедрять какие-то инициативы. И те проекты, которые вы можете брать за рамками своей работы, они могут быть как связаны с вашей профессиональной деятельностью, так и проекты, которые могут быть связаны с организационным развитием. Например, быть ментором, бадди для младших сотрудников, поддерживать программы по развитию женщин в корпорации, собирать какие-нибудь круглые столы с вице-президентами. Обычно они не отказываются. И так далее, и так далее. И здесь вы как раз можете в рамках годового ревью рассказать о своих результатах и о тех навыках, которые вы получили. Как правило, вот эта вот штука срабатывает, если адекватный руководитель. Если неадекватный, как у меня в бункере был, то он вам скажет, что вы занимаетесь какой-то фигней и тратите рабочее время не туда. Но тут уже совсем другой вопрос.
Но, знаете, вот вы сейчас говорили, и мне хочется эту мысль докрутить, потому что, мне кажется, мы очень часто это слышим. Берите какие-то новые проекты, предлагайте, выходите, я не знаю, за рамки своей должности, и 90% людей скажут вам, что нам некогда, мы устали, потому что мы с 9 до 6 на встречах, у нас очень много дел, и просто когда нам, то есть мы приходим выжатые как лимон после работы, никаких инноваций в нашу голову в таком состоянии прийти никак не может. И я сейчас думаю об этом, и я понимаю, что это частично так и есть. С другой стороны, однозначно мы влияем все-таки на наше расписание, и мне кажется, что мы абсолютно естественно стремимся к какому-то упрощению, нам комфортно делать то, что мы уже умеем, и мы скорее выберем задачу, ну, часто мы выберем задачу, которую мы уже делали, например, несколько раз, или мы понимаем, что мы сделаем ее быстрее остальных, и мы тратим свои силы не на то условно, то есть мы тратим свои силы на операционку, вместо того, чтобы ее отложить, отставить, делегировать, либо автоматизировать, разные бывают здесь способы, и выделить себе какой-то кусок времени на вот эту вот задачу, которая бы нас взрастила как специалиста. Что вы про это думаете? Согласны ли вы с таким посылом?
Согласна. И помню свое раздражение в компании Procter & Gamble, когда, ну, там же, в принципе, был посыл «строй карьеру, общайся со стейкхолдерами». Я думаю, что во многих FMCG-компаниях специально создается такая конкурентная среда, когда тебя прям вынуждают строить карьеры. А я страшно раздражалась, потому что у меня было две должности. Вот, я, значит, была на одной должности ассистентом человека, который отвечает за обучение и развитие, а на второй должности ассистентом человека, который отвечает за рекрутмент в университетах. Вот, ну, ассистент это условно, там назывался это все ведущий специалист, но суть в том, что я занималась огромным количеством операционки, а все эти менеджеры ходили и докладывали результаты с гордым видом. И когда они мне говорили, давай, проявляйся, строй связи, я думала, да будьте вы прокляты, идите на мое место, попробуйте сделать то, что я делаю, а потом уже давайте мне советы. Короче говоря, иногда в этом есть какой-то перекос, вот в этих вот советах, типа, выстраивай свой личный бренд, и бывают люди такие мыльные пузыри, которые только брендом и занимаются. Я на самом деле против этого. Я за то, чтобы посмотреть в рамках вашей работы, что вы можете сделать для того, чтобы проявиться. И здесь есть два уровня, наверное. Первый уровень — это вообще понять, как ваша должность выглядит с точки зрения вашего дальнейшего карьерного развития. И я делю должности на трамплины и болото. Вот если болото, то вы никому не видны, вы занимаетесь такой операционкой, на которую никто не обращает внимания, ваши боссы никогда вас не допустят до ключевых стейкхолдеров, у вас нет права слова. И сколько бы вы ни пытались проявить себя хоть как-то, хоть что-то, вы не сможете это сделать, потому что у вас нет поддержки. Вторые должности называются трамплины. И да, вы занимаетесь, безусловно, большим количеством операционки, но при этом эта операционка иногда связана со звонами, с какими-то вышестоящими сотрудниками. Иногда эти проекты докладываются руководству, и более того, ваш руководитель дает вам право слова для того, чтобы вы о чем-то рассказали более глубоко. То есть вы в рамках своей работы можете проявить себя. То есть первый уровень такого анализа, который вам нужно сделать, понять, на какой должности вы находитесь, и можно ли оттуда вообще дальше строить карьеру, либо нужно переходить туда, где вы будете более видны. И вот, например, моя текущая должность — Chief of Staff. В ней большое количество операционки, но из-за того, что мой руководитель — это старший вице-президент, она общается на том же уровне. И, соответственно, я могу свою визибилити строить тоже на очень высоком уровне в компании. Вот. И дальше второй момент. Берите дополнительные проекты, пробуйте и так далее. Я вас призываю тоже смотреть на то, что стратегически поможет вам развиваться. Вот не просто все подряд брать и чем-то там заниматься, а прям вот смотреть, что в результате выстрелит, что важно для компании. То есть отфильтруйте те проекты, которые есть. И, как правило, эти проекты связаны с какими-нибудь трендами, которые происходят в компании. И вам точно никто не скажет, что вы занимаетесь какой-то ерундой, либо там тратите свое рабочее время не туда. Более того, вам руководитель сам это время обеспечит. Из трендов могу назвать. Если там по HR и организации, то это как раз diversity and inclusion, то есть там развивать женщин, развивать меньшинство и так далее. Второй проект, который тут больше в рамках бизнеса, это sustainability. Да, это тоже вот история, про которую все много говорят, на самом деле вокруг нее много маркетинга, пока никто, ну, будем откровенны, не пришел к тому, чтобы у нас был там zero waste бизнес, но при этом с удовольствием вам будут поручать кусочки этого проекта либо какие-то части, потому что руководитель за это отчитывается, потому что для него это тоже маркетинг. То есть посмотрите на тренды и на то, что важно корпорации, и сделайте те проекты, которые важны для руководителя, для его продвижения.
Кстати, классно, что мы это озвучили, потому что мне тоже всегда казалось, что это зависит от должности все-таки. Не у всех равные абсолютно условия. И здорово, что мы это как-то структурировали. И по поводу трендов, я вообще с вами абсолютно согласна. Еще мне кажется, что один из трендов — это digital transformation. Ну, в любом случае, как бы это очень актуальная сфера. И, например, я работаю в глобальных закупках, и мы очень много говорим про AI. У нас был тренинг по AI, мы нанимали специальное консалтинговое агентство и консультируемся с ними, и сейчас, в общем, думаем, как это внедрять, но это просто в каждой презентации это звучит, и это, на это большой фокус, и я с вами согласна, что все, что в стратегических презентациях, можно это тоже посмотреть, отфильтровать и взять себе на вооружение, и, скорее всего, вам помогут в этом, потому что вы идете aligned, как бы вы идете, получается, в ногу с тем, куда движется компания. И вот, смотрите, еще такая тема. Мне кажется, я где-то читала и, в принципе, наблюдаю это сейчас тоже вокруг себя, что много людей, даже если они строят корпоративную карьеру, работают в классных компаниях, в какой-то момент они останавливаются на middle уровне. Ну, может быть, на уровне senior специалистов. И единицы доходят до C-level. Это совершенно понятно просто статистически, потому что этих позиций сильно меньше. И все-таки мне кажется, что есть какие-то здесь закономерности. Например, что я вижу, что на позиции middle, senior, ты немножко уже успокаиваешься внутренне, ты останавливаешься чуть-чуть в своем развитии, потому что у тебя уже хороший компенсационный пакет, чувствуешь себя уверенно с точки зрения экспертизы, может, у тебя есть небольшая команда, ты достиг какого-то баланса, тебя более-менее все устраивает. И это первый момент. Второй момент, мне кажется, что нужны разные качества, то есть дойти до уровня там middle, senior, это вот вы хорошо выполнять свою работу, показывать перформанс, показывать результаты, а дальше у меня есть ощущение, что там уже вступают в игру более тонкие настройки, это relationship management, это stakeholder management, это сложно, это очень неочевидно, и непонятно, как правильно этим управлять, и вообще вот как это все работает. Вы можете со своей стороны тоже поделиться видением, что вам кажется мешает людям достигать C-level, а что наоборот помогает, и, например, вот я хочу, не знаю, через 15 лет достичь этого уровня. Вот о чем мне следует задуматься и что следует себя развивать уже сейчас?
На самом деле здесь две составляющих. Мотивация, да, надо ли это человеку, вот, а второе уже там качество, которое нужно наработать. И мне кажется, здоровые люди останавливаются на middle уровне. Вот. И все, кто в результате растет до уровня C-level, да, это, как правило, какие-нибудь психопаты. И я говорю психопат, ну, с такой, знаете, ну, немножко с юмором, потому что, как правило, это люди, которым недостаточно, которые хотят власти, да, там, я хочу управлять большой организацией, либо которые хотят быть на сцене, хотят, чтобы им аплодировали. То есть у каждого человека на самом деле внутри какая-то такая своя мотивация, в которой он, возможно, сам себе не признается. Но, скажем, если говорить о психологии, да, то есть там разные типы личности. И, например, там вот у меня тип личности называется истероид. Это там не значит, что я устраиваю истерики, это значит, что я хочу быть на публике, на виду, на сцене, чтобы мне аплодировали, и, скорее всего, эту потребность я реализую у себя в блоге, выходя там каждый раз в сторис, делаю какие-нибудь там рилсы, посты. И то же самое в карьере. Моя идеальная история — это не то, что я делаю какие-нибудь крутые проекты и там меняю жизнь, еще что-то. Для меня идеальная история, когда, значит, я в красивом пиджаке вышла выступить перед там кучей людей, и они все там с удовольствием меня послушали, поаплодировали. И вот моя мотивация. То есть, если я ее осознаю, то, безусловно, я понимаю, что мне нужно двигаться дальше на вышестоящей позиции. В общем, это я к тому, что если вы не хотите ни в какой C-level, с вами все в порядке. Вот. А если хотите, то подумайте, какая ваша идеальная позиция. Вы, знаете, прям картинку себе нарисуете. То есть, это какие-то, знаете, большие проекты, где вы как серый кардинал, и никто не догадывается, что на самом деле вы приняли это решение. Либо вы работаете с какой-то очень тайной информацией. Например, финансисты, которые занимаются сделками, которые осуществятся только там через год, через два, и так далее, и так далее. Осознайте свою потребность, и дальше уже, что нам, собственно, нужно для того, чтобы достичь этого уровня. Нам очень важно понять, а чем я хочу заниматься на этом C-level. То есть, вот, ну, повторюсь, для меня, например, важно быть на сцене. То есть, скорее всего, я буду выбирать такую работу на C-level, где мне нужно очень много общаться там, с крутыми директорами, выступать перед сотрудниками. Вот. И дальше я пытаюсь понять, какие мне компетенции для этого нужно наработать, чтобы я пришла к своей цели. Потому что у меня нет мотивации, знаете, делать какие-нибудь глобальные проекты, о которых потом пишут Forbes. Если бы была такая мотивация, я бы дальше оцифровывала это с точки зрения навыков. Короче, как только я определилась, что мне нужно, дальше я понимаю, что мне нужны так называемый executive presence, возможность быть на публике, влиять, выглядеть как профессионал, поддерживать бизнес, то есть обладать всеми знаниями, которые мне нужны для того, чтобы человек на уровне вице-президента либо там вообще CEO получил от меня достаточно помощи и поддержки. Знать HR-практики, договариваться с людьми и так далее. То есть я от мотивации уже смотрю на те навыки, которые нужны. И вы говорили про тонкие настройки. Это уже как туда попасть? То есть когда мы оцифровали эти навыки, и, как правило, можно просто почитать какие-нибудь описания работ, там, взять на LinkedIn работу, которую вы хотите делать через 10-15 лет, а может быть, кстати, и через 5 лет. Прямо оцифруйте для себя и посмотрите, чего вам там не хватает. И иногда кажется, что это очень сложно достижимо, но по факту все эти навыки можно приобрести в каком-то другом месте, помимо работы. Например, пойти на какой-нибудь MBA и там сделать классный нетворкинг. Короче говоря, навыки — это простая история. И следующий момент — как туда попасть? Какие тонкие настройки срабатывают? И здесь два совета, наверное. Первый совет очень практический. Да, безусловно, влияют связи и так называемые карьерные спонсоры. Это люди, которые сидят на высокой должности, которым вы нравитесь. Скорее всего, вы либо когда-то вместе поработали, либо вместе сделали какой-то проект, либо, ну вот они, например, ваши менторы. То есть карьерные спонсоры, которые помогут вам дальше вырасти по карьере. И второй момент, он такой немножко, ну, возможно, прозвучит из разряда эзотерики, но мне кажется, что наверняка какие-нибудь научные обоснования этому есть. Я очень верю в тему такого кармического менеджмента, то есть то, чего я хочу достичь, я в этом помогаю другим людям. Ну, скажем, если я хочу быть крутым блогером, который набирает большое количество подписчиков, я, скорее всего, запущу какой-нибудь курс, возможно, даже бесплатный, по развитию блога. Помогайте людям достичь цели, которые вы сами хотите достичь. Например, если это карьера, то возьмите себе несколько там младших менти, людей, которых вы будете образовывать с точки зрения карьеры. Встречайтесь с ними регулярно в корпорации и там раз в месяц давайте какие-нибудь ценные советы. Либо ведите экспертный блог, либо делайте что-то еще. Например, создайте какое-нибудь сообщество, где вы помогаете этим людям. И однозначно это влияет на то, чтобы вы получили свои результаты.
Мне очень нравится этот последний совет. То есть мне нравится все, что вы сказали, но к этому у меня особое чувство, потому что я сейчас вспоминала свой карьерный путь, и я с вами абсолютно согласна. То есть каждый раз, когда у меня была маленькая команда, я всегда очень старалась поддерживать своих сотрудников, просто потому что я старалась соответствовать какому-то образу руководителя в своей голове, который вот хотелось к нему прийти. И мне самой всегда очень везло с начальниками, которые меня проталкивали вперед. Мы сейчас это с вами проговорили, мне кажется, это правда работает, и это очень классно. Смотрите, вы еще сказали такую фразу «executive presence», мы ее тоже с вами хотели обсудить, потому что это такое, очень хотелось бы понять, и как это развивать. Я помню, что вы в блоге у себя приводили пример, что, например, встреча, там, не знаю, совета директоров, мужчины в темных пиджаках, и приходит женщина, абсолютно тоже по должности, ну, как бы имеет полное право сидеть за этим столом, принимать решения, но она садится где-то в дальнем углу или вообще даже не за столом, а просто где-то там, не знаю, у окна на отдельном стуле. И потом это в том числе повлияло на то, что ее не оценили, да, или не повысили, хотя по всем компетенциям она подходила, потому что не хватило этого executive presence. Мне очень понравился этот пример, он мне очень запомнился, потому что мне кажется, что... Ну, это вообще такая сложная тема, особенно, наверное, женщинам это свойственно, но это правда сложно почувствовать себя на одном уровне и как-то вот вообще уверенно, не знаю, сесть за этот стол, высказывать свое мнение, понимать и чувствовать, что оно ровно такое же важное, такое же ценное, как мнение других людей. Как вам кажется вообще, да, из чего складывается executive presence? Как его развивать, если чувствую, что сейчас, например, не совсем к этому готов? Можно ли что-то с этим сделать? Или это приходит со временем?
Да, хороший вопрос, и мне кажется, что, говорится по-английски, I'm not there yet, то есть иногда я и на своей должности, где общаются вице-президенты и директора, не чувствую, что у меня есть место за столом, хотя каждый раз, когда я высказываюсь, я вижу подтверждение, что мои мысли ценны. Мне кажется, что, знаете, как я поднималась, потом пробила потолок и оказалась в результате на полу в начале следующего уровня. Поэтому каждый раз, во-первых, executive presence на разных уровнях, он будет разный. И я приведу такой пример. Когда я работала в Проктере ассистенткой, которая в том числе там заменяла одну из коллег и проводила тесты для того, чтобы студенты там могли показать свой потенциал, я прям вот с ужасом ждала этого тестирования, потому что я каждый раз заикалась, краснела и не могла свой executive presence проявить даже в рамках студентов. Вот. Потом я там потихоньку выросла, перешла в HP, и там я работала с бизнес-лидерами, а, как правило, айтишники и менеджеры по продажам в IT — это, во-первых, очень зрелые люди, во-вторых, они общаются с CIO компании, то есть Chief Information Officers. В общем, им нужно поддерживать так называемый executive presence. И вот, значит, приходит девочка, я такая еще была, знаете, блондинка, мне было там типа 28 лет, вот, и совершенно я не выглядела как человек, с которым можно обсудить какие-то прям суперсерьезные вещи, но я поняла, что меня взяли на эту должность, ну, в какой-то степени авансом. Короче говоря, я должна вот просто вот настолько проявить себя, чтобы меня элементарно не уволили за профнепригодность. И я начала притворяться, как будто бы я уже такой зрелый профессионал. Я помню, полгода я притворялась, ходила на встречи, делала очень важный вид, кивала, что-то все время записывала, иногда вставляла какие-то замечания. И потом у меня, значит, состоялся разговор с одним из руководителей, он мне начинает рассказывать, как бы погружая в свой контекст, и тут я выдаю себя и говорю: слушай, а чем ты вообще занимаешься? Вот, что там у тебя за направление? И он просто обалдел от моего вопроса, он говорит: в смысле, ты полгода работаешь, я занимаюсь нетворкингом. Нетворкинг — это сети, Wi-Fi, тра-та-та, начал мне все это рассказывать. Но здесь женщинам немножко больше везет, чем мужчинам, то есть иногда можно сыграть вот в такую вот, ну, не дурочку, конечно, но такую, типа, девушку, ах, расскажите, ах, так все это интересно. Это я к тому, что executive presence, он иногда fake it till you make it. И есть огромное количество всяких тренингов, и мне очень нравятся бесплатные TED-токи, где можно посмотреть, какой должен быть язык тела для того, чтобы вас воспринимали серьезно. И я помню, что однажды я поехала на тренинг для женщин, и там вот сидит, значит, 50 человек женщин, немки, австрийки, русские в том числе, то есть там европейцев куча, все женщины. И тренер задает вопрос: вы когда-нибудь испытывали ощущение, что вы не на своем месте, что вы такая маленькая, что вы недостойны? Поднимите руки, кто это испытывал? Ну, синдром самозванца. И все поднимают руки, все абсолютно. При этом там люди очень талантливые. Это была именно программа по развитию женщин-талантов. И дальше она дает несколько упражнений. Она говорит: смотрите, встаньте вот в такую очень мощную позу, когда вы двумя ногами упираетесь, да, раскройте руки и прям повторяйте: I deserve to be here, I deserve to be here. Вот. Ну, понятно, что там разные части мозга начинают включаться, и даже когда мы элементарно меняем позу, когда сидим, это тоже очень влияет. И я в этот момент начала следить за тем, как сидят вице-президенты, директора. Слушайте, у меня был начальник, который занимал 3 стула. То есть на одном он сидел, а на 2 соседних он раскидывал руки. Ну, как бы показывая, что все это мое пространство, да. И при этом сидели рядом девочки такие, скрестив ручки, вот так на краешке стульчика. Ну, о каком executive presence может идти речь? В общем, если резюмировать, то первое — это ваша поза. Второе — это ваш голос. Многие не считают нужным, на самом деле, работать над своими презентационными навыками или над голосом. Я призываю всех, будь то бесплатные упражнения какие-то, которые вы найдете на YouTube, либо какие-то программы, которые вы можете по развитию речи найти, прям вот учиться работать с голосом. И я помню, что я работала и с тренером просто индивидуально, и проходила тоже тренинг Седы Каспаровой «Голос может». Тренер, например, мне давал такой совет, что когда я говорю какую-то фразу, если у меня выключена камера, и я, скажем, разговариваю с начальницей, должна проявить executive presence, я должна в конце фразы вот так вот, ну, как бы кулак опускать на пол. Не на пол, на стол. И таким образом, как бы, ну, фраза заземляется, да, то есть она вниз идет, а не вот это вот вверх. Там, как ты думаешь, что мне лучше сделать? А, как ты считаешь, как мне лучше поступить? Есть такие-то варианты, да, слышите? Возможно, в европейской или в американской культуре, да, и в языке это звучит немножко невежливо. Но, боже мой, когда я слушаю вице-президентов европеек, они говорят басом. Даже если, возможно, это невежливо, они говорят так, что кажется, что просто они сейчас стену кулаком сломают. Вот, то есть второй голос речи, наш речевой портрет. Третье — это то, как мы выглядим. И очень часто женщины привыкли одеваться женственно. Но в корпоративной среде вам нужно мимикрировать под мужчин. Что это значит? Это совершенно не обязательно носить какие-то бесформенные пиджаки. Это много жестких линий. Это, например, пиджак, да, с углами. Это рубашка, там тоже углы. И если, например, мы делаем фотографию на LinkedIn условно, то тоже сфотографируйтесь так, чтобы у вас у лица были жесткие линии и какие-то, ну, такие более мужские цвета, серый, синий и так далее. Вполне возможно, когда вы будете частью этой команды, и никто не будет, ну, что называется, ставить под сомнение ваш executive presence и ваш профессионализм, вы можете расслабиться и прийти на работу в толстовке. Но это нужно будет делать, когда вы уже завоевали свое место за столом. Поэтому обязательно обращайте внимание на свой имидж. Ну, и, естественно, туда же идет профессионализм. Но в профессионализме людей, как правило, не сомневаюсь, потому что очень часто люди сами боятся, что они чего-то не знают, но по факту они знают даже больше, чем нужно. Поэтому профессионализм, я ставлю его на последнее место, но просто как будто по умолчанию.
Да, эти вещи, они 100% работают. Я обожаю этот TED-ток про позы. Я приложу обязательно, ребят, ссылку в описании. Она там прям приводила исследование, что люди вставали в какую-то сильную позу, не знаю, там как-то поднимали руки, там держали кулаки, смотрели на себя в зеркало, и они проходили собеседование, и записывались эти собеседования. Или когда они, например, этого не делали, или в какую-то такую более слабую позу становились. Это было два разных собеседования. Один и тот же человек, например, абсолютно по-разному себя вел, то есть это классно и когда вы устраиваетесь на работу, и уже потом перед презентациями, выступлениями, это очень классно работает. Еще хотела прокомментировать такой момент, что вот у меня, например, на этой текущей моей работе я сменила очень много всего, то есть и должность, отдел, компанию, страну, все поменялось абсолютно, и у меня адаптационный период, я сейчас уже могу сказать, он занял 1.5 года, я вообще была в шоке, я не ожидала, что это возможно. Я не верила до последнего. Каждый месяц мне казалось, что вот сейчас это закончится. И мне кажется, что важно дать себе время просто элементарно, потому что вот я буквально вчера разговаривала с знакомой и говорила ей, что там, не знаю, стараюсь быть хорошей, там не могу поставить задачу там регионам. А потом вообще-то сама себя останавливаю и говорю, да нет, вообще-то такого давно уже не было. Вот сначала не могла, а в последнее время уже вообще по-другому. Или там другой какой-то пример, и я вот и несколько раз таких примеров привела, и сама же себя поправила, что вообще-то сейчас это уже не так. И это произошло само собой, просто время тоже очень помогает. И в завершение я очень хотела вас спросить о том, были ли у вас какие-то карьерные кризисы, и как вы их преодолевали? Вообще, что это было, что вам помогло? Потому что мы все сталкиваемся с карьерными кризисами и очень редко про них рассказываем. И хочется как-то вообще поработать с этой стигмой, поделиться, что у каждого есть какие-то сложности, и вообще на какой-то вдохновляющей ноте как завершить этот прекрасный разговор. Вот, поэтому будет здорово, если вы поделитесь.
Я рекомендую всем, кто чувствует, что кризис, он уже вот на пороге, почитать книгу Лены Рязановой «Это норм». Она две книги, насколько я знаю, написала, да, вот Алина машет, что да, классная книга, она как раз про кризис самоопределения и так далее. Если рассказывать о моем опыте, то у меня было два вида кризисов. Один вид — это когда кризис идет изнутри, а второй — когда он снаружи. Ну, на самом деле, с кризисом внешним справиться проще. То есть переехала, значит, в Штаты, села в этот бункер, разрабатывать HR-программы, поняла, что страшные дела, в общем, не хочу работать с этими людьми, не хочу работать с этими программами, надо что-то делать, да. И здесь, ну, по большому счету, ответ очень простой. Нужно бежать из этого отдела. Вот, и дальше я начала стучаться просто во все двери. Я даже специально потом делала такой кейс-стади, где прям показывала, как я стучалась в эти двери, как я подавала заявки, как мне отказывали миллион раз, как я связывалась со всеми своими карьерными спонсорами и вообще там вела какие-то активные переговоры о том, что я хочу перейти. Вот, и более того, как я организовала внутри, да, только переехав в Штаты, таким образом, что меня мой менеджер поддержал, да, то есть менеджер, который был не очень хорошего обо мне мнения, вот, я стала крайне неудобным сотрудником для него, в общем, ему проще было меня куда-нибудь отправить, чем каждый день испытывать этот стресс на работе. А вот этот внешний кризис, когда я понимаю, что мне работа не подходит, и мне нужно туда перейти, и, к слову, как только я перешла, слушайте, я стала опять там топ-перформером, топ-талантом, все классно. Ну, то есть так бывает иногда, что мы просто попадаем не в то место. И в этом случае, ну, все плюс-минус понятно. Просто нужно делать очень много действий, получать очень много негативной обратной связи, много пытаться и переживать эти неудачи. В общем, это я вас сразу настраиваю, что иногда это будет сложно. Это не то, что вот вы решили, там, по щелчку пальца все вдруг сложилось. Это простой момент, да, когда вы понимаете, куда нужно двигаться и что делать. Более сложный момент, когда кризис назрел внутри нас. И вот, значит, сижу я на позиции HR-директора в России, это ключевая HR-должность, прекрасная компания, все хорошо, вот, но что-то мне тоскливо. И в какой-то момент я подумала, вот если бы я была такой богачкой, которая могла бы вообще все что угодно сделать, что бы я сделала в своей жизни? И я подумала, ну, наверное, я пошла бы и открыла бы свой бренд одежды и занималась бы модой. Вот, ну, то есть такая гипотеза, да, чем бы я занималась и что бы меня зажигало. Я подумала, ну, в принципе, с точки зрения открытия своего бренда одежды, там, моды и так далее, я бы могла протестировать это прямо сейчас и пойти куда-нибудь поучиться в это направление. И я пошла учиться в британскую высшую школу дизайна на менеджмент в индустрии моды, где учились дизайнеры, основатели модных брендов, либо владельцы каких-нибудь там больших бизнесов модных. И я посмотрела на всю эту историю изнутри. Короче говоря, поняла, что мода вообще не мое, что там куча операционки, что на самом деле люди, которые придумывают платье, там у них есть огромное количество ограничений, и более того, придумывать платье — это условно 1% от работы, которая есть в индустрии моды, а все остальное — это типа планировать ассортимент, заполнять таблички, работать со складами, ну, знаете, вот эта вот вся ерунда. И я оттуда вынесла, что больше всего мне понравилось заниматься коммуникациями, маркетингом. И я свою дипломную работу писала по теме развития новых диджитал-медиа, ну, иными словами, Инстаграма. Как, типа, развивать свой блог. В результате вот это обучение, оно меня повернуло в сторону развития блога, где я некоторое время черпала свое большое вдохновение и прям вот чувствовала, что профессионально реализуюсь. Это как бы, ну, один из способов, да. Второй способ — это что-то внутри протестировать. Например, опять же, в тот момент, когда я себя очень устойчиво, но несколько скучновато чувствовала на своей должности HR-директора, я поехала в Штаты, получила вот этот новый опыт, когда я работала на глобальной позиции, жила в Сан-Хосе, Калифорния, и работала с какими-то классными там вице-президентами по diversity inclusion. Но в этот момент я поняла, что, опять же, это не совсем мое, что мне нравится поддерживать бизнес. И я с таким наслаждением вернулась в свое кресло HR-директора, к своей команде. Они просто меня так вот отлично восприняли, они все скучали очень по мне. Мой генеральный директор сказал, что как здорово, что вы вернулись. И я в этот момент, вот знаете, как заведи свинью себе, да, а потом избавься от этой свиньи. Вот то же самое. Посмотрите, попробуйте что-то в карьере, и вполне возможно, что вы поймете, что ваша текущая должность, если ее просто немножко как-то переиграть, повернуть, она на самом деле лучшее, что могло с вами случиться.
Просто супер. На этой вообще шикарной мотивационной ноте мы заканчиваем, к сожалению, эту беседу. Мне кажется, я могла бы еще 50 вопросов задать, но время истекает. Юлия, огромное вам спасибо. Я получила огромное наслаждение от этого разговора, и в нем было очень много инсайтов, и вообще просто вам бесконечная благодарность.
Супер. Алина, спасибо большое за приглашение. Спасибо всем, кто нас выслушал. И если у вас есть какие-то вопросы, если вы что-то еще хотели уточнить, то можете мне писать в личку Инстаграма Career & Dress. С удовольствием всем отвечаю, со всеми веду дискуссии, поэтому буду рада вашим вопросам и комментариям к этому подкасту. Спасибо большое. До свидания.
Пока-пока.